Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
Константин Мацан, добрый вечер.
У нас в гостях Евгения Ульева, всеми нами любимый православный психолог, мама 8 детей, бабушка 6 внуков. Добрый вечер, Женя.
Добрый вечер.
Надо сказать, что появление Евгении у нас в эфире – это обычно симптоматично, потому что мы вот с Женей разговариваем в те периоды нашей истории, скажем так.
Минуты жизни роковые.
Когда особенно тревожно. Вот как только становится совсем тревожно, мы зовем в программу Евгению Ульеву и у себя успокаиваем, слушателей успокаиваем и вообще хорошо в этом смысле говорим. И сегодня такое время, да, когда, наверное, у многих эмоции сходны с тем, что мы чувствовали в конце февраля. Такая новая волна беспокойства, неопределенности, новых очень серьезных новостей и очень серьезных изменений в мировом масштабе мы переживаем. Исторические моменты, без всяких скидок это можно назвать. И вот как в этом смысле в эти дни и недели не терять точку опоры, вот об этом будем разговаривать.
Ну да, собственно говоря, я и позвонила Жене в тот момент, когда уже почувствовала, что мои собственные ресурсы заканчиваются, и, собственно, очень корыстно, как всегда, мы приглашаем Женю сюда, чтобы разгладить себя, разгладить вас, дорогие радиослушатели, если кто-то такой же растрёпанный, как и мы. И, Жень, с чего хотела начать? Очень легко, ну, не очень легко, а прости, Кость, легче родителям, у которых маленькие дети. Для них родители воспринимаются, ну, как-то очень, ну, почти как боги, да? И они находятся у них за спиной. Вот, я хотела начать с разговора о том, как разговаривать с более взрослыми людьми, с близкими, может быть, с бабушками, с дедушками. Вот, как попытаться рассказать им, что происходит, когда ты сам, в общем-то, этого не очень понимаешь, и говорить так, чтобы у них оставалось ощущение будущего.
Ну, во-первых, я сразу всем
хочу... большой вопрос, да, но
да,
с чего-то
да, да.
Надо начать.
Сразу всех хочу ободрить, сказать, что все будет хорошо. Апокалипсис нам об этом сообщил. И гряди Господи Иисусе, сказал наш апостол Иоанн Богослов, апостол любви. И хочу вспомнить притчу, да, помните, о которой Христос говорит в Евангелии, да, что один дом был построен на песке, а другой на камне, да, и пришли бури, начались наводнения, и вот один дом рухнул, а другой устоял. И камень, это понятно, что Иисус Христос, вера и так далее. И сейчас, конечно, вот как раз такой момент, когда вокруг нас начали рушиться вот эти вот дома, построенные на песке. И у нас тоже внутри чувство такое, что у меня-то как вообще нормально, мой-то дом как себя чувствует вообще. И, ну, я такой, знаете, во-первых, я безнадежный оптимист абсолютно. Я, видимо, везде буду веселиться всегда. Вот. И вспоминать сказку про трех поросят, у которых, помните, один там дом сдуло, второго тоже сдуло, а третий что-то там ходил с этими кирпичами, все над ним смеялись, зачем он это делает. И так же и было, да, мы что-то в церковь ходили, причащались, постились, там говорили, что ты, что за ерунда вообще, живи проще. И вот сейчас, да, нас этот дом спасает от как раз... от того, чтобы не разрушиться вместе со всем этим наводнением, да, со всем этим песком, бурями, которые на нас идут, и они не будут ослабевать. То есть я тут оптимист такой, знаете, здравомыслящий, реалист. Я вижу, что накал страстей будет только увеличиваться. Безусловно, военное противостояние будет переходить в более серьезные фазы. Для меня вот лично это все последствия исключительно, ну, такой масштабной мировой греховности. Вот, скажем так, я не хочу говорить там Запад, Восток и так далее. Я считаю, что все человечество просто как-то забыло о Боге. Вот в таком, в масштабе, в большом. И, конечно, для меня, вот как для психолога, я сейчас встречаю очень много подростков и взрослых людей, для которых вот ЛГБТ, там вот все эти трансгендерность и так далее, это уже норма. Дети в этом живут и воспринимают это просто как одну из норм и так далее. Поэтому я несколько лет до вообще всех этих событий говорила, что будет война. Они говорят, ну почему война? Почему ты говоришь о войне? Я говорю, понимаете, но по-другому я не понимаю, как это может истребиться, потому что первый раз был потоп, и все человечество просто утонуло, потому что там как раз вот эти извращения, они уже перешли всю меру, да, уже это не лечилось. И второй момент – это Содом с Гоморрой, который был именно огнем истреблен. И даже есть предание, что там не два было города, а пять городов было, да, вокруг моря, и я была на Мертвом море, там до сих пор, вот удивительно, да, прошло столько тысячелетий, там до сих пор вообще такая мертвая зона, там немножко сделали какой-то там, ну, какая-то там, немножко какая-то косметика, еще что-то, но вообще все Мертвое море производит очень печальное впечатление, там до сих пор очень неприятно находиться. И вот эти вещи безнравственные, о которых почему-то сейчас все равно не говорят, они продолжают вот насаждаться через рекламу, через фильмы, да, через вот эти вот, там, ну, тот же «Оскар», да, в котором сейчас появились вот эти вот вещи, да, пункт такой, 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 надо, чтобы в фильме было это. Я не буду перечислять все эти извращения.
А вот тут как раз интересный вопрос. Я тоже не хотел бы, чтобы мы долго говорили о теме всяких девиаций, но поговорить можно о том, что сегодня очень часто... Причем даже в общении с людьми, которые исповедуют себя православными, позиция, что нет, ну вот ЛГБТ-повестка что-то недолжное, такая позиция вызывает, ну, какое-то либо хихиканье, либо обвинение в узости. Ну-то что? Ну, это же как-то совсем такой замшелый взгляд. Нет, я, конечно, тоже там, в общем, человек православный, но, ну, вот мир развивается, вот такая повестка. Там мы же не хотим никого там, не знаю, никому проявлять агрессию или как-то вот кого-то подавлять, вот носители таких жизненных выборов. Ну, наверное, подавлять никого не хотим, и там никого в концлагеря за это отправлять никто не имеет права, но внятно озвучивать позицию и оценку давать, ничего, в общем, стыдного в этом быть не должно. А как-то вот неловко иногда становится себя ретроградом проявить. Вот и в этом смысле два, может быть, маленьких вопроса. Первый, как вот себе преодолеть этот, не знаю, страх оказаться вот таким ретроградом в чьих-то глазах. А второе, а что вот сказать тем, кто даже будучи православным верующим, вот такую широкую толерантность к этим темам заявляет?
Ну и не только православным верующим, мне кажется.
Да, любой человек.
Вообще, да, и вот я очень мне понравился твой вопрос, потому что действительно не хочется казаться агрессивным и таким вот нетерпимым, но при этом как-то надо отвечать.
Да, мы сейчас, знаете, о чем говорим? Это называется социально одобряемое поведение. Вот в этом и проблема вот этой всей повестки, что вот за последние 10 уже там, ну, она больше развивалась все время, но 10 лет уже очень плотно, это социально одобряемо. Все это поддерживать, и не говорить против, да, быть, ну, как-то терпимым к этому. Ну, такой человек, ну, так получилось, там, и так далее. Проблема в чем? Вот мы взрослые люди, и мы даже не понимаем, да, как реагировать. Вот как сказать, что это неправильно или правильно. А ребенок, который растет, он это уже воспринимает абсолютно некритично. И для него это просто, ну, да, трансгендер, ну и что? Там, вот на фоне развивающегося кризиса и такого вот, ну, мир куда-то катится, да, мы все это видим, и видно, что это вообще неостановимый процесс, то есть явно это что-то, какая-то чаша грехов переполнила, чашу терпения Бога, да, вот эта мера грехов, количество грехов. Я вот сегодня с утра видела новость, что в Германии открывается первый ЛГБТ-детский сад, где будут только такая повестка, и только такие дети, и только такие родители. То есть, понимаете, это таким катком заходит вот в нашу жизнь, так же, как зашел интернет, да, там, ну, например, можно не давать ребенку телефон, вот я немножко перескочу на другой, да, ну, вот пришли гаджеты в нашу жизнь, да, пришли цифровые технологии. Ну, кто-то не дает, кто-то там кнопочный дает телефон, но этот ребенок оказывается один против всего класса, это социально неодобряемо, он не может доминировать уже в этом классе, и он начинает страдать, да, у всех есть телефон, у меня нет телефона. И вот эти все вещи, которые абсолютно Богу, так сказать, богопротивны, они тоже входят вот в эту ситуацию, что это нормально, все нормально. Вот ты такой, да, вот ты вот гетеросексуальный, а он гомосексуальный, а что такого? А это там, ну, там, он такой родился, ну, и так далее. Там всякие есть придумки, которых на самом деле нет. На самом деле никто таким не рождается, это только социально одобряемое поведение или нет. И это насаждается уже... У детей практически нет шанса из этого
выскочить. А делать что взрослым нам?
Вы знаете, делать что? Во-первых, нам понять на сегодняшний день, что мир очень изменится. Вот очень изменится. Вот это я прям, не знаю, такой побуду немножко Кассандры-пророчицы. Вот. Мир изменится 100%. Он идет. Я вот читаю сейчас классиков, там, начало 20-го, я сегодня даже, знаете, открыла Толстого, начала читать опять «Войну и мир», там, в 150-й раз. Вот советую, почитайте. Там так интересно все это вот со взрослой позиции уже посмотреть, вот как война была неизбежна. Там начинается 1805 год. Война, вот где-то там Наполеон, там вот салон Анны Павловны Шерер, да, вот это все вроде. Почитайте еще раз, совершенно другой взгляд вот, в свете сегодняшних событий. И насколько там, там же она на самом деле очень патриотично говорит. Она говорит, там, мой государь, моя страна, там, я думаю, мы даже не смеем сейчас так говорить никто, у нас настолько уже это нельзя произносить. У нас нормальный патриотический человек, патриотично настроенный, он как бы какой-то маргинал, он как бы 10 раз извинится, понимаете, за то, что он любит свою страну, например, у нас это нельзя делать уже, мы уже в этом живем. И нам придется сейчас вот в свете вот этих событий всех учиться заново. Учиться заново вообще нормальным, здоровым вещам, там, любви к родине, мужеству. Вот я хочу об этом тоже сегодня поговорить. Есть такая добродетель, которая называется мужество. И она свойственна не только мужчинам, она свойственна и женщинам, и детям, и всем. И поскольку нам Господь заповедал стяжать добродетели, да, просить о них, мы же просим у Бога, Господи, подай мне терпение, смирение, там, любое целомудрие, послушание. И есть еще такая добродетель, называется мужество. Эта добродетель появляется в одном единственном случае, в случае очень сложных обстоятельств. Ей нельзя владеть теоретически. Ей нельзя владеть, там, ну, например, вот вы Акафисты читаете, говорите, Господи, дай мне мужество, дай мне мужество. Нет, это не работает. Работают только сложные, тяжелые обстоятельства. Например, вот пришла повестка, тебе плохо, ты испугался, у тебя все внутри оборвалось, у тебя такой противный холодок в животе, да? Но в этот момент дух, который должен руководить, да, плоть немощна, да, плоть боится, это нормально. Все военные, я разговаривала, они говорят, ну, конечно, ты боишься, и в бою боишься, и перед боем боишься, всегда ты боишься, это нормально, потому что мы биологические существа, и наша задача выживать. Это заложено просто глубоко в нашей бессознательной даже природе выживать. Но дух, вот эта мощь, вот это мужество, вот он начинает руководить нами, и он Вот так получаются герои, так становятся святыми, когда мы вот этим духом начинаем свою плоть говорить, так, все, да, мне страшно, я не трус, но я боюсь, да, как раньше говорили, вот, но превозмогать это. И вот так добродетель мужества истижается потихонечку.
Вот как ты хорошо сказала, что рядом с воинами, которые получают повестку, ты сказала, святые, я сразу представила, что им тоже, наверное, было очень страшно, они тоже противостояли огромной силе, и как бы их тоже уничтожали.
Конечно, конечно, первые века, и даже, мы хотите, пойдем вообще в мою любимую вот Евангелие, в Гефсиманию, что происходит в Гефсиманском саду. Вот только что прошла Тайна вечеря. Все апостолы причастились впервые, да. И Господь идет в Гефсиманию и говорит, стражду, плохо мне, побудьте со мной. И они засыпают. То есть ему нужна была помощь, он был предоставлен своей человеческой природе, да, ему тоже было страшно. Он тоже, вот нам Евангелие показывает, что было страшно. И они засыпают, у них нет на это сил человеческих. Тут показано, что вот природа человеческая слаба. Вот он им говорит, побудьте, побудьте. Они раз заснули, два заснули. Понимаете, да? То есть он говорит, ну как вам, как вы не можете побыть со мной? Мне плохо. И вот это до кровавого пота борьба за что? За то, чтобы воля, да? Господь сказал, да будет так, как Богом заповедано, да, принять вот эту чашу страданий, принять, согласиться, это очень тяжелая борьба. И у нас у каждого своя Гефсимания есть, конечно. И сейчас, да, Голгофа, да, Пасха будет потом, но сейчас, конечно, вопрос такой сложный. Даже не Голгофа, а Гефсимания. А война, извините, там, ну, военные действия, любая, она предполагает вот прохождение вот этой Голгофы своей личной.
Светлый вечер. На радио Вера.
Евгения Ульева, православный психолог, мама 8, да, детей, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Жень, а вот поскольку все-таки у нас в программе православный психолог, то давай и с этой точки зрения тоже поговорим о том, во-первых, ну давай первый вопрос, чем можно помочь себе? Вот у тебя дети, у тебя сыновья, да, ты все время живешь в этом состоянии неопределенности. И, конечно, очень многие чувствуют, как просто, ну, сжигается что-то внутри, сжигаются какие-то, ну, физически ощущается вот это вот сжигание благодаря паническим всяким настроениям. И ты, конечно, пытаешься держать себя в руках, но что значит в настоящее время держать себя в руках? Вот я уже начала себя ловить на том, что я бесконечно говорю, какой замечательный мы купили арбуз, какой у нас замечательный дом. Посмотри, какая собака лежит во дворе.
Но это помогает, вот когда ты это
говоришь? На момент это помогает, да. Но я чувствую себя каким-то, знаешь, ну, дебилом просто, который вот начинает радоваться вот этим.
Нет, это очень правильная, на самом деле, тактика, потому что мозг наш очень интересно устроен. Мы же можем его как бы настраивать на хорошее или на плохое. Можем видеть, например, ой, как это плохо. А можем говорить, ой, какое солнышко, да, какой арбуз, какой там дом, какая... Вот и замечать каждый день хорошее обязательно, да, видеть это вокруг, настраивать себя на позитив все равно. Хочу поделиться своим личным опытом. Может быть, мне помогает оставаться такой спокойной в это время, но я все-таки пережила неоперабельную онкологию с метастазами, и я как бы в ней живу. Потому что, ну, понимаете, онкология такая вещь, она может в любой момент дать рецидив. У меня паллиативное лечение все время, вот вчера только была в больнице на операции. То есть, как бы это вот, вот прям вот так, так это моя
ничего
жизнь.
Ничего себе.
Да, и у меня получается, знаете как, вот мне помогло, это я считаю, что это Господь мне послал, может быть, по молитвам старца или моего любимого духовника. Вот, вот эта мысль, помните, как Богородица, когда к ней явился архангел Гавриил и сказал там, что ты, от тебя будет сын, да? И она сказала, «Се раба Господня, да будет мне по глаголу твоему». И вот это «Се раба Господня», вот понимаете, что такое «Се раба Господня»? Я отдаю тебя, себя тебе, Господи, и принимаю ту ситуацию, которая есть, вот как она есть. И когда я этот диагноз приняла, что да, вот я сейчас живу в том, что я онкологическая больная, другого уже у меня не будет никогда. И когда ты это принимаешь, тебе внутри там отлично. То есть у тебя уходит страх, у тебя уходит паника, у тебя уходит все, ну да, так есть. Вот. Ну, очень простой пример. Вот сейчас идет осень, потом будет зима. Ну, странно ждать лета, да, вот если я буду выбегать каждое утро, думать, ну, когда же потеплеет, ну, когда же будет плюс 20, ну, явно я сойду с ума уже к декабрю. А если я буду знать, что да, холодно, да, там, надо запастись, там, ну, я не знаю, чем там, запастись сейчас в разных странах разных запасов.
Оптимизмом.
Нет, ну, и там носки связать теплые, да, то есть я готовлюсь к холодам. То есть вот сейчас ситуация во всем мире будет развиваться к тому, что будет хуже, будет ухудшаться качество жизни, будут сложные времена, тяжелые времена. К ним надо просто готовиться, принять, что это уже есть, что то, что было, никогда не вернется. Того мира нет, он все, он уже закончился. Когда мы там путешествовали или там какие-то у нас были планы, у нас теперь другие планы, другие путешествия и другие истории. Вот я, побыв, вот последнее время, мне нужно было в Петербург слетать, и я была в аэропорту как раз в момент, когда вот он был полон людей, мужчин, такие, знаете, интересные мужчины в камуфляже и не в камуфляже, с рюкзачками, кто-то с мамами, которых вывозили там, видимо, ну, куда-то в Грузию или куда. Вот. И я так понаблюдала как психолог, и вот за всем этим количеством людей, все в разном настроении. И, знаете, какие-то все такие собранные, собранные. Одни уезжать в Грузию, другие, наоборот, бегут там добровольцами записываться. На самом деле срабатывает, вы знаете, это даже что-то внутреннее. Я это вообще считаю, что это такое, знаете, есть такое понять, как трансгенерационная, как бы, ну, в психологии это травма называется, но есть трансгенерационная, то есть у нас есть предки, да, бабушки, прабабушки, прадедушки там и так далее, мы же появились не просто так, и у всех была какая-то семейная история, и у всех вот этот дедушка, у кого-то он мобилизовался там и пошел воевать, у кого-то под Москвой, у кого-то под Сталинградом, а у кого-то, ну, вот он убежал. И такое было. И может вполне у вас внутри вот эта вот заложенность сработать. Вы можете реально себя обнаружить вдруг в Грузии. Вот реально есть такие истории, когда вдруг человек покупает за 300 тысяч билет, улетает, и потом думает, а что я улетел, а что я там буду делать? Вот то, что я вижу сейчас, вот эти вот перемещения, это, конечно, я бы назвала это биологической реакцией, то есть народ просто бежит кто куда. Но потом будет... Все вернутся, и кто-то, может быть, из Грузии вернется и пойдет, наоборот, воевать и будет героем. Мы не знаем, мы никого не должны сейчас осуждать абсолютно. Должны принять всех, вот мы говорим про толерантность, да, принять. Я считаю, что всех надо сейчас принять, не надо там всех обзывать, трусы, не трусы. Ну, всяко бывает у всех. И внутри себя найти опору, конечно, на Христа, на мужество. Я прям очень вас всех прошу, молитесь о том, чтобы вам было подано вот это добродетель мужества. Когда у тебя она есть, тебе легко. Ты спокойно живешь, ты воспринимаешь любые события своей жизни мужественно. Ты говоришь, Господи, спасибо тебе за все. Спасибо, что ты мне даешь мужество все это преодолеть. Потому что эта добродетель очень такая, ну, малоизвестная вообще в нашей среде православной. И никто, я, насколько знаю, никто не просит себе эту добродетель. Вот сейчас пришло время мужества для всех. Для детей, для взрослых, для мальчиков, для девочек, для мужчин, женщин, для всех. И бабушек, дедушек. Ну, пожилое поколение, они более устойчивые, они как-то так проще жили. Провалилось, вот на вот то, что я вижу, провалилось поколение 30+. От 30 до 40, это дети 90-х, они провалились по причине того, что 90-е это было время такого отступления, проигрыша, и у них вот это вот сработало, убежать, спрятаться и так далее. А вот поколение, совсем молодые ребята идут и говорят, я пойду, да я вот родину люблю. Приятные, милые ребятки такие, симпатичные. И, ну и там, конечно, 40+, 50+, они вообще, вот я сколько знаю, мужья моих подруг, они там все говорят, слушайте, ребят, ну вы негодны уже к строевой службе, уже все. Нет, мы пойдем там и послужим, если надо.
А вот я знаю, что сегодня и такие в семьях бывают разговоры, что, ну, например, муж не видит необходимости срываться и уезжать в силу каких-то своих, не знаю, ну, вот он более спокойный, рациональный такой.
А может, более мужественный?
Может быть, дай-то бог. А супруга, например, ну, переживает ситуацию тревожно эмоционально и, может быть, хотела бы, чтобы семья уехала, но мотивирует это тем, что, ну, мы же в ответе за детей, за их безопасность. Может быть, нужно туда, где сейчас безопаснее, а ты вот в своем желании или своей неготовности срываться, уезжать, вот как бы подставляешь свою семью. Что вы о такой мотивации, такой аргументации думаете?
Угу. Ну, это, кстати, очень частая история. Сейчас как раз жены вот в более таком, я бы сказала, истеричном состоянии, ну, потому что женщина просто более эмоциональна, вот и все. Это нормально, и у нее, смотрите, у женщины какая задача? Защищать в каком смысле? Не то, что вот у мужчины защищать с оружием в руках, идти куда-то, да, внешняя деятельность, а у женщины спасти любой ценой под крылышки, да, как вот, ну, какая-нибудь там птичка спасает свое гнездо, там, и так далее. Вот так вот у женщин. Поэтому, конечно, у женщин эмоциональность. Они не очень отдают себе сейчас отчет, что... Ну, а дальше что? Ну, вот вы уехали там в Грузию, там куда, в Казахстан. Какие сейчас? Вариантов немного уехать, да? И у меня все время вопрос, а дальше что? Ну, вот он уехал.
А вот мужчине в этой ситуации что получается вот на практике?
Мужчина.
Ну, грубо говоря, сказать, дорогая... Все будет хорошо. Вот я сейчас на себя беру ответственность, вот мы не уезжаем, и я нашу безопасность вот обеспечу. Не волнуйся. Я знаю, что делаю, что мы остаемся.
Да,
так?
Да. Сейчас, вот, понимаете, сейчас пришло время мужчин. И когда вот полгода назад мы записывали передачу, да, я говорила, что вот эта ситуация вся, она как раз про то, что мужчины стали мужчинами. Вот я опять в начало нашего разговора возвращаюсь, когда, обратите внимание, вот эти все трансгендерные вещи, там интересно, там же не девочек одевают в мальчиков, а мальчиков в девочек. Если мы посмотрим на преобладающий тренд, там мальчиков превращают в женщин, не наоборот. И, ну да, есть всякие истории, но тем не менее вот эта вот попытка женщин стать мужчинами, а мужчин в юбку одеть, она как раз вот про то, что убирает вот это мужское начало, ответственность, да, вот этого человека, который принимает решения, несет за них ответственность.
Сейчас нужно сказать, доверься мне, вот
Да, я знаю, что я делаю, я главный, я тут беру на себя ответственность, я... Ну, я, поверьте мне, вот, ну, я уже как черепаха-тортилла себя чувствую, которой 300 лет. Ну, сейчас надо просто оставаться в России, все. Сейчас других вариантов нет абсолютно. Все остальное – это временное, неудачное, неудобное.
Еще у меня один вопрос. Вот пока мы не ушли от того, что вы сказали, очень важная мысль, как раньше уже не будет. Да. А ведь... Мне представляется, что откуда еще сейчас тревожность развивается психологически, что все изменилось, и хочется, чтобы все было вот как раньше. Вот проснуться, и этого ничего нет, и снова, ну,
все
скажем,
об этом
так,
пишут,
скажем
ага.
так, стабильность, да, то есть некоторая уверенность в том, что можно планировать. Не получается ли так, вернее, можем ли, имеем ли для себя такое право сказать, что сейчас изменчивость ситуации – это и есть ее некоторая константа, это и есть ее некоторая постоянная. То есть да, сейчас да. стабильность в том, чтобы привыкнуть и свыкнуться и принять мысль, что все время будет меняться, и вот это и есть та почва, на которой нужно встать, и исходя из этого планировать, исходя из этого, там, не знаю, себя утешать, просто принять, что вот сейчас стабильность – это изменение.
Ну, как сейчас шутит, прости, молодежь, горизонт планирования 10 минут, да?
Ну, знаете, я вам могу опять поделиться своим, вот, как сказать, образом жизни. Почему, может быть, мне сейчас так комфортно и хорошо? Потому что, ну, это опять вот спасибо моей болезни, потому что я вот, у меня этот горизонт планирования схлопнулся. В 2017 году все, у меня закончились все планы, потому что надо было там как-то выживать чудом, но я не думала, что я выживу, если честно. Я вообще ничего не думала, я просто пошла, лечилась, сказали, надо. Вот это, знаете, в ситуации тяжелейшего стресса, тяжелейшей ситуации, потому что, ну что такое повестка, да, я там даже мужу пришла или сыну пришла, это как раз вот ситуация, что ну, нам кажется, что все конец, все плохо, хотя, может быть, его просто, он там в Нарфоминск съездит, посидит там на этих сборах и вернется обратно, например. Мы же не знаем. То есть, как мне сказал один знакомый, он говорит, еще повестка не пришла, они меня уже схоронили. Что происходит? А что за ерунда вообще происходит? Вот. Тут, конечно, у нас у всех триггернул 41-й год и прощание славянки, и вот это все вот наши бабушки, мамы, прабабушки, которые там плакали, и вот эти военные фильмы у нас все в голове поднялись, да, что они уходят и не вернутся. Вот эти 27 миллионов погибших, это у нас просто у всех триггернуло. Все, вот это надо понимать. Сейчас будет другая история. Горизонт планирования, да, конечно, он небольшой, но есть такая штука. Когда ты веришь в Богу и доверяешь ему свою жизнь, вот ты прям доверяешь ее Богу, то ты становишься похож на птицу, которая не вот машет крылышками, знаете, вот которая там вот еле-еле крылышками помахала, и вот она чуть-чуть поднялась, там куда-то залетела. А вот есть такие птицы, которые парят очень высоко. Они ловят воздушные потоки. Вот он поднялся, орел, да, поймал воздушный поток, и он же не машет крылами, он просто в этом потоке воздушном перемещается. Причем очень высоко и очень классно. Точно так же птицы улетают на юг и так далее. Они ловят воздушные потоки. И вот нам надо поймать каждый свой вот этот воздушный поток божественной благодати, который нас понесет туда, куда надо. Нам надо довериться этому потоку, сказать, Господи, вот я, и вот моя жизнь. Ну, повестка, значит, повестка. Нет повестки, значит, не надо рваться, я так считаю. Кто-то хочет идти добровольцем, пусть идет, он, значит, так чувствует внутри себя.
И на эту тему тоже было размышление. Прости, Ань, я вижу, что ты пробуешь вклиниться в этот пир духа. Просто маленькая заметка на полях, прям вот очень созвучно тому, о чем вы, Жень, говорите. Я вот поймал себя на мысли, что мы же думаем обычно, что вот если все хорошо, ну, предположим, повестка не пришла, да, то это вот в силу, ну, каких-то нормальных обстоятельств. А вот если плохо, что-то, что нами как плохо воспринимается, вот тут, чтобы это принять, нужно себе сказать, ну, это воля Божья, вот как-то иначе по-другому не объяснить. Ну, и по большому счету, что у тебя хорошо все, в кавычках это слово берем, что плохо, и там воля Божья. Вот она везде, она проявляется и в том, что ты остался, и в том, что тебя куда-то отправили. И, в общем, и там Господь действует. И то можно каким-то образом ценить, потому что и то от Бога. Дело не обстоит так, что когда плохо, это надо как-то оправдать волей Божьей, а когда хорошо, можно про Бога не вспоминать. Если я сейчас дома у себя, я уже третий раз-то в программе говорю, но я не могу этим не поделиться, я очень грущу в дождь. А тут лежу, мы спим, утро, и дождь барабанит за окном, и я думаю, вот я дома, вот рядом супруга, за стеной дети, и мы просто здесь все вместе, и этот дождь, какое счастье!
И он так уютно барабанит. Вот я обожаю, кстати, вот этот момент. Я родилась осенью, я вообще обожаю дожди, осень. И
я
вот
тоже родилась осенью, и вот я не родилась осенью.
Вот этот дождь за окном, вот для меня это синоним такого огромного уюта, что вот он там где-то шуршит, и ты под этот дождь там засыпаешь, просыпаешься и так далее.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы, а не обещаю замолчать после перерыва. Волнующая тема просто. У нас сегодня в гостях Евгения Ульева, православный психолог, мама 8 детей, Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».